В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Изгнание из храма. Почему опять обострилось противостояние в мятежной чкандинской епархии?
После его призыва к пастве приехать со всех концов страны и встать рядом с ним, о чем с ним говорить? Он же прекрасно знает, что вся деревня тут за нас, и что будет противостояние.
Правила грузинского застолья. Кто и почему обвинил участие в нем Аслана Бжаня?
Это абхазские рестораторы культивируют абхазскую еду в России. Это что, предосудительно? Я не пойму. Какие грузинские? Разота, он мразь этот тигр.
Тестовый режим. В Южной Осетии продолжают выяснять правила пересечения российской границы.
Хотя на вопрос, а что же является краткосрочным периодом, пока что я четкого ответа не получила.
Все это, а также третью волну коронавируса в Грузии встречают каникулами «Дети улицы. История громкого задержания в Тбилиси». Итоги абхазской недели среди речания, рубрики «Голоса», обзор прессы и гость недели и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, читает мой коллега Демис Паландов.
Россия начала возвращать в пункты постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе вблизи границ Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что цели внезапной проверки боеготовности войск достигнуты, и приказал до 1 мая вернуть в пункты постоянной дислокации личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й и 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантной дивизии. Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало резкую обеспокоенность стран Запада и НАТО. Лидеры Германии и Франции после недавних переговоров с президентом Украины призвали Москву отвести войска, чтобы разрядить напряженность. Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить российскую агрессию. В Кремле заявили, что Россия перемещает войска по своей территории по своему усмотрению в ответ на угрожающую военную деятельность со стороны НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уменьшение численности войск на границе пропорционально снижает напряжение. Киев приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе, но остается всегда начеку, написал президент Украины в Твиттере и поблагодарил международных партнеров за поддержку. По мнению экспертов расследовательской группы Conflict Intelligence Team, несмотря на заявление министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск от границы с Украиной, Россия сохраняет возможность быстро развернуть силы в течение нескольких дней. Страны Балтии в понедельник заявили о том, что объявили персона нон грата сотрудников российских дипломатических представительств. Литва высылает 2 дипломатов, Латвия и Эстония по 1. Литва, Эстония и Латвия действовали скоординированно. Решение было принято, как говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств 3 стран, в знак солидарности с Чехией в связи с незаконной деятельностью российских разведслужб в этой стране. Речь идет об утверждениях властей Чехии о причастности сотрудников российской военной разведки к взрыву боеприпасов на складе в Вербетице в 2014 году, при котором погибли 2 человека. Чехия на днях выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, которые были названы агентами спецслужб, а после высылки России 20 сотрудников чешского посольства в Москве заявила о намерении уравнять число сотрудников посольств 2 стран. Российские власти с этим согласились. Это означает, что до конца мая Прагу покинут еще десятки российских дипломатов и сотрудников посольства. Вместе с тем Россия продолжает отрицать свою причастность ко взрыву. Вот что сегодня заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Отличилась Чехия на наших глазах. Страна в условиях довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах пошла на довольно острое обострение, на конфронтацию с Россией, ну и, признаться, получила свое. Причем в своих действиях прикрывалась какой-то такой, ну, совершенно убогой и низкой ложью.
Чехия призвала своих союзников по ЕС и НАТО продемонстрировать солидарность, после чего ряд стран решили выслать российских дипломатов. В частности, Словакия сообщила о высылке 3 сотрудников посольства России. Российский МИД пока не сообщал об ответных мерах в отношении Латвии, Эстонии и Литвы. В пятницу стало известно, что Россия высылает 5 сотрудников посольства Польши. Решение принято в ответ на решение Варшавы выслать 3 российских дипломатов.
Эхо Кавказа. Новости.
Оппозиционер Алексей Навальный объявил о том, что начинает выходить из голодовки, которую он держал с конца марта в колонии во Владимире. Об этом сообщается в социальных сетях политика. По словам Навального, его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, а также ему стали давать ознакомиться с результатами исследований и анализов. Медики просили оппозиционера прекратить голодовку, так как это угрожает его здоровью. По словам врачей, которым доверяет политик, если он продолжит голодать, то через минимальное время лечить будет некого. При этом Навальный продолжает требовать, чтобы к нему пустили необходимого врача из-за потери чувствительности в руках и ногах. Оппозиционер называет одной из причин, по которой он принял решение прекратить голодовку, то, что на аналогичный шаг пошли другие люди. «Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания», говорится в сообщении. Президент Армении Армен Саркисян ожидает от своего американского коллеги Джо Байдена официального признания геноцида армян в Османской империи. Ранее ряд ведущих мировых СМИ сообщили, что Джо Байден намерен 24 апреля официально признать геноцид армян. Нью-Йорк Таймс пишет, что глава Белого дома собирается заявить, что массовые убийства в Османской империи были актом геноцида.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузинское правительство объявило с 1 по 16 мая в стране всеобщие каникулы. Значительная часть бизнеса снова перейдет на дистанционный режим работы. Предприниматели выступают против запретов и требуют снятия ограничений, а также дополнительных льгот от государства. В суть конфликта погрузился Ираклий Арагвелидзе.
Динамика заболеваемости коронавирусом приближается к опасной черте. Соотношение проведенных тестов и выявленных случаев заболевания коронавирусом за последние 2 недели вплотную подобралось к 4%, а за этим, в соответствии с протоколом, должно последовать введение ограничений. Уже точно известно, что на пасхальные праздники многим предпринимателям придется остановить работу на длительный период. С 1 по 16 мая включительно фактически прекратят свою деятельность объекты питания и увеселительные заведения. Рестораторы, представители торговли и турбизнеса требуют встречи с премьером Гарибашвили. Главный посыл их сегодняшнего обращения заключался в том, что, несмотря на тревожный рост статистики заболеваний, эффективное управление лучше, чем жесткий подход и прямые ограничения. По словам Кота Габричидзе, главы Ассоциации рестораторов, эксперименты борьбы с вирусом за счет блокировок продолжаются более года за счет банкротства малого бизнеса.
Ограничения не привели к результату, и несмотря на жесткий локдаун, Грузия остается мировым лидером по количеству заболеваний. Мы должны использовать опыт государств, которые не закрыли экономику и планомерно работают с вирусом. Мне непонятны нападки на ресторанный бизнес, который загоняют в подполье. Надо понимать, что люди все равно снимают частные дома и устраивают там вечеринки и свадьбы. Запреты и блокировки могут позволить себе богатые страны, а мы разоряемся.
Его поддержал председатель Ассоциации торговых центров Леван Каралашвили.
Необходимо отменить комендантский час. Начинается туристический сезон, и очень сложно объяснить гостям, почему в светлое время суток, в 9 вечера, они должны сидеть взаперти. Мы требуем встречи с премьером и предлагаем вместе с представителями малого и среднего бизнеса выработать план по управлению пандемией.
Бизнесмены также считают, что экономический кризис, вызванный пандемией, не преодолен и требует продолжения субсидирования, срок которого истекает до конца апреля. Напомним, в рамках 4 четвертого этапа антикризисного плана правительство Грузии выделило в бюджете 515 миллионов лари на поддержку бизнеса. Льготами воспользовались 33 тысячи компаний и 425 тысяч сотрудников. Впрочем, судя по всему, власти намерены отказаться от практики жестких ограничений и локдауна, так как Минфин больше не планирует вводить дополнительные налоговые льготы для бизнеса. Бизнесменам ответил замминистра финансов Георгий Какауридзе.
Глубоко убежден, что, соблюдая эпидемиологические правила, мы сможем пережить третью волну без дополнительных ограничений. Следовательно, в этом случае дополнительных льгот не будет. Каждая дополнительная льгота – это дополнительный дефицит бюджета, что в конечном итоге очень негативно сказывается на экономике. Этот вопрос больше не обсуждается.
Эпидемиологи также сегодня выступили с обещанием не закрывать экономику. «Мы вынуждены сосуществовать с вирусом», – заявил сегодня глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрылидзе.
Пандемия привела к огромным экономическим потерям во всем мире. Понятно, что богатые страны могут противостоять ей, а нам сейчас придется пройти по лезвию ножа. Мы уже не можем полностью закрыть экономику, и приоритет для нас – активизировать процесс вакцинации. На данный момент никаких дополнительных ограничений не обсуждается. Но у меня большая просьба – воздержитесь от многолюдного застолья. Пока сектор здравоохранения справляется, но все изменится, если мы выйдем на 2, 3 или 4 тысячи случаев в день. Поэтому просим всех следовать рекомендациям.
Предостерег главврач страны. Окончательное решение примет Координационный совет. Заседание состоится в понедельник, 26 апреля. Судя по тональности заявлений высокопоставленных чиновников, особых ограничений не предвидится. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Очередная попытка изгнания из храма, очередное противостояние в Чикандинской епархии может обернуться для участников конфликта отлучением от церкви. Новый митрополит решил применить к взбунтовавшимся священнослужителям репрессии. За попытками изгнания следит Владимир Унанянц.
Новый виток конфликта внутри грузинской православной церкви. В Чикундинской епархии не прекращается противостояние между сторонниками отстраненного митрополита Петре Цава и новым главой епархии Стефане Калаиджишвили. Ситуация обострилась после того, как местные священники 21 апреля не впустили последнего в храм при мужском монастыре Салхино. На следующий день сторонники новоназначенного митрополита, среди которых были замечены бизнесмен Климент Кекутия и вице-президент грузинской бизнес-ассоциации Лаша Папашвили, все же вошли в церковь. Причем Кекутия попытался обратиться к пастве самвона. Столь грубое нарушение церковных правил привело к физическому противостоянию непосредственно в храме. Полиции пришлось разнимать священников, стащивших Кекутия самвона и сторонников бизнесмена.
Что они творят именем Христа, именем церкви? Вводят народ в заблуждение. Откровенно лгут. Мы требуем проведения всеобщего собрания, чтобы разрешить эту ситуацию. Там должны быть все, теологи, те, кто принимает решения в церкви. Все.
Кекутия со своей стороны пообещала разобраться с обидчиками. Всю ночь сторонники опального митрополита Петре дежурили на территории монастыря, ожидая нападения. На месте также были мобилизованы экипажи полиции. Впрочем, обошлось без новых столкновений. Не принимавший участие в физическом противостоянии Лаша Папашвили в связи с этим отметил.
Я просто был в гостях у Климента и приехал просто поприветствовать нового митрополита. Я надеюсь, что наши братья, отцы покаются, наш епископ их поддержит, а патриарх присоединится к ним.
Отреагировали на инциденты в патриархии. В официальном заявлении Грузинской Православной Церкви, в частности, говорится.
Подобное противостояние с первосвященником, которое произошло в Чкундитской епархии, беспрецедентно и повторяет тот же пафос, который возник после освобождения от сана бывшего первосвященника этой епархии. Часть приближенного к нему духовенства до сих пор не смирилась с решением синода и назначением нового руководителя епархии. Они действуют с грубыми нарушениями церковных правил.
В патриархии подчеркнули, что действующий митрополит Чкундитской епархии Стефане наделен священным синодом всеми полномочиями по управлению епархией, поэтому оценку действий своих противников сделает вскоре сам митрополит. И митрополит, явно не отличающийся дипломатическими талантами, не заставил себя долго ждать. Преподобный Стефане сразу же пошел с козырей.
Если настоятель Даниил не покается в этом восстании и в этих бессмысленных действиях, направленных непосредственно против церкви, я отлучу этого человека. Он больше не будет иметь права быть священником. Возвестите миру покаяние. Мы также изгоним диакона Ананию и диакона Петреху Душаури, если они не покаются. Среди них был еще один монах, не имеющий сана священника. Если он не прекратит свои бессмысленные действия, я, вероятно, приму меры, но пока ограничусь этими тремя.
Сегодня у храма в Салхино наблюдалось большое количество людей, не принадлежащих к местной пастве. Сами приезжие не скрывали, что проживают в других городах и селах, и прибыли сюда, чтобы поддержать нового митрополита. Противники владыки Стефане уверены, что эти люди мобилизованы бизнесменом Климентом Кекуте, желающим выслужиться перед новым главой епархии. Упомянутый митрополитом монах, бывший настоятель храма Балди Афиноген, уже заявил, что владыка Стефане ему не указ.
Мне не за что каяться перед владыкой Стефане. Это несправедливый человек, лжец. В моих глазах он никто, он даже не человек. Заступился за криминала Кекутия, оправдал то, что он взошел на Амвон. После его призыва к пастве приехать со всех концов страны и встать рядом с ним, о чем с ним говорить? Он же прекрасно знает, что вся деревня тут за нас, и что будет противостояние, может пролиться кровь.
Горячая фаза конфликта между сторонниками бывшего и нынешнего митрополитов продолжается в Чхондитской епархии уже больше месяца. В марте в резиденции главы епархии в Мартвиле в результате физического противостояния обрушились перила балкона. Тогда, в числе прочих, пострадали журналисты. Последователи опального Петре Цава, обвинившего патриарха Илью II в содомском грехе, требуют пересмотреть решение Священного Синода об отстранении митрополита от руководства епархии. Они отказываются признавать полномочия владыки Стефане. В Чхондитскую епархию входят Мартвильские и Абашские районы региона Сен-Эгрело. На этой территории расположены 16 церквей и 3 монастыря. Епархия считается одной из ключевых. Ее первосвященники исторически имеют большое влияние в стране. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут их в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Глава Югосепотребнадзора вновь попытался успокоить жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия, обеспокоенных введением новых правил въезда на территорию Российской Федерации. По словам Марины Кочевой, ПЦР-тест не будут сдавать те, кто посетит страну с краткосрочным визитом. Правда, сколько это дней в Роспотребнадзоре пока не уточнили. Ирина Келихсаева выясняла подробности.
Глава Югосепотребнадзора Марина Кочева выступила 20 апреля в парламенте по просьбе депутатов. Недавнее постановление главного санитарного врача России, по ее словам, которое вступило в силу 15 апреля, вызвало недоумение. Возникли вопросы у наших граждан, что было понятно, потому что наши граждане часто выезжают на территорию России. И сейчас речь идет в первую очередь о Северной Осетии. У нас есть категория людей, у которых трудовая деятельность складывается так, что они в день могут несколько раз пересекать российскую границу. Кочева подчеркнула, было обращение к коллегам Российской Федерации с просьбой дать разъяснение, так как все, наверное, нормативные документы бывают написаны так, что их можно читать двояко.
Но вместе с тем, в марте также было принято постановление главного государственного санитарного врача за номером 7 от 18 марта. И вот это постановление номер 7, начиная с марта месяца до 9 апреля 2021 года, постоянно вносятся в зависимости от ситуации в России, вносятся определенные изменения. Вот как на нас это отразится? С учетом того, что наша территория, так же как и Абхазия, ДНР и ЛНР, из которой люди выезжают в течение дня многократно и краткосрочно могут посещать Российскую Федерацию, то дальше идут пояснения. Краснодарского края и Ростовской области ежедневно через пункты пропуска через государственную границу проходят граждане из указанных выше иностранных государств, причем многие пересекают границу Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, учебы и других целях краткосрочного визита, так называемая маятниковая миграция. С учетом изложенного в отношении граждан, убывающих в другие регионы Российской Федерации, в соответствии с установленным порядком, сведения передаются в территориальные органы Роспотребнадзора. Ну, таким у нас является территориальное управление по Северной Осетии. Вот этих данных я говорю, чтобы если дальше следовать. И самое главное, вот последний абзац, который, собственно говоря, для нас важен. В отношении граждан, пребывающих из указанных выше иностранных государств, в целях осуществления трудовой деятельности, учебы и других целей с краткосрочным визитом, положения данного постановления могут применяться так же, как в отношении членов экипажа транспортных средств.
Речь, по словам Кочева, идет о предоставлении справок на результаты ПЦР-тестов, то есть нас отнесли вот к этой категории и для нас сделали вот эти послабления. Пока, по словам главы Юго-Осетпотребнадзора, нет четкого понимания того, что считать краткосрочным визитом.
У нас пока идут консультации с нашими коллегами по Северной Осетии. Хотя на вопрос, а что же является краткосрочным периодом, пока что я четкого ответа не получила. Мы еще, наверное, будем эту ситуацию обсуждать и другими ведомствами, которые могут нам дать более четкое понятие, что такое краткосрочно, 4 дня, 5 дней или сколько-то еще. Но в любом случае, наши граждане, которые чаще всего едут в Северную Осетию, они могут быть спокойны и ни о чем не беспокоиться, их тревожить абсолютно никто не будет.
В день выступления Марины Кочевой перед парламентариями, журналистами этот же вопрос обсудил и заведующий консульским отделом посольства России Сергей Алексеев. По его словам, краткосрочный визит – это 2-3 дня. Если же граждане Южной Осетии въедут на территорию Российской Федерации на большее количество дней, то на руках у них должен быть ПЦР-тест. Правда, сегодня дал еще одно интервью местному информационному агентству. Комментируя анкетирование граждан на российской границе, он сказал, цитата, «Можно предположить, что сотрудники Роспотребнадзора таким образом собирают статистические данные, чтобы определить, какой процент из пересекающих границу едет на краткосрочный период, а какой на более длительный срок. Может быть, из этого анкетирования будут исходить, какой период определить как краткосрочный. Это наше предположение. Но если в постановлении указано, что в течение 3 дней надо загрузить на сайт результаты первого исследования на COVID-19, то мы исходим из того, что это краткосрочный период. И опять-таки, Роспотребнадзор может по-другому толковать этот термин. Пограничники по-иному, а сам гражданин по-своему. Конец цитаты. Накануне МИД Южной Осетии опубликовал перечень новых требований для граждан России, которые будут въезжать на ее территорию из иностранных государств. 2 теста ПЦР вместо одного, указанного в недавнем постановлении. Цитата. Согласно изменениям, российским гражданам, прибывающим из зарубежных стран на территорию Российской Федерации после 1 мая 2021 года, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда на территорию Российской Федерации, предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на единый портал государственных и муниципальных услуг. Конец цитаты. Теперь уже граждан Южной Осетии успокоил Сергей Алексеев. Он заявил, что требование по сдаче повторного теста на COVID-19 в срок до 5 дней с момента въезда на территорию Российской Федерации не распространяются на граждан Южной Осетии. Проблема пересечения границы с Россией, возможно, могли бы решиться при наличии у граждан сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Георгий Точев в беседе с главой государства сообщил, что первая партия вакцины, 2000 доз «Спутника-5», могут поступить в Южную Осетию через 2 недели. Согласно официальной статистике, население Южной Осетии составляет 50 тысяч человек. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Тбилиси задержан мужчина, которого обвиняют в том, что он принуждал заниматься уличной торговлей несовершеннолетних племянников своей жены. 46-летний мужчина, по информации органов, осуществлял физическое и психологическое насилие в отношении детей. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
На видеокадрах, обнародованных МВД, видно, как дети подходят к машинам, останавливающимся на светофоре, и протягивают водителям пачки салфеток. Кто-то дает детям мелочь, кто-то проезжает мимо. Есть еще аудиозаписи. На них голоса мужчины и детей. Мужчина кричит, через слово использует нецензурную брань, угрожает детям. В ответ дети пытаются оправдаться, срываясь на плач. Один из них говорит, что не смог продать больше 5 пачек салфеток и просит в следующий раз отвезти его в другое место. Валяюсь там, хожу за салфетками, попрошайничаю, продаю. Другие дети играют. Не хочу так больше, не хочу туда ходить. Произносит детский голос на записи. В МВД заявляют, что все это началось 2 года назад. Мужчина заставлял 2 детей, племянников его жены, заниматься уличной торговлей. По информации органов, дядя установил детям минимальный лимит. Если они приносили к концу дня менее 40 лари, применял физическое и психологическое насилие. Суммы, которые получали несовершеннолетние, продавая различные вещи и собирая подаяния, обвиняемый присваивал себе и использовал по своему усмотрению. В качестве меры пресечения для обвиняемого было избрано заключение. Заявила прокурор Анна Хаханашвили. 46-летний мужчина обвиняется по статье о трафикинге. А это...
Купля или продажа человека, либо совершение в отношении него других незаконных сделок, а также вербовка, перевозка, укрывательство, найм, транспортировка, выдача, предоставление убежища или принятие человека с целью эксплуатации путем угроз, насилия или иных форм принуждения, похищения, шантажа, мошенничества, обмана, использование беспомощного положения или злоупотребления властью, получение вознаграждения или выгоды для достижения согласия лица, которое может повлиять на другое лицо.
Впрочем, адвокат обвиняемого Ушан Гемгеладзе убежден, что следствие следует вести по другой статье.
Обстоятельства, возникшие между лицами, проживающими под одной крышей, связаны с заработком на пропитание, в которое они были ежедневно вовлечены. Этому сопутствовали определенные конфликтные отношения, которые привели стороны к этой правовой ситуации. Государственное обвинение выступает с обвинением в трафикинге. Сторона защиты с позиции, что это не трафикинг, а вовлечение несовершеннолетних в общественную деятельность, что является таким же преступлением, но разница в наказании очень существенна.
Сказал адвокат журналистам. Где сейчас находятся дети? Каково их состояние? Работал ли с семьей соцработник? И было ли известно ему о том, что в ней происходило? На все эти вопросы в агентстве социального обслуживания Минздрава «Эхо Кавказа» обещали ответить, но на момент подготовки материала так и не ответили. Анна Арганашвили, представляющая НПО «Партнерство за права человека», говорит, что государственные структуры не ставят на учет детей, работающих и собирающих подаяния на улицах, и, соответственно, не изучают их нужды. Именно потому, что с этими детьми не работают, происходят преступления, подобные тому, что мы увидели сегодня. Поэтому ответственность за это ложится не только на одного конкретного человека, обвиняемого, а на государство в целом, которое не защитило детей, не сделало так, чтобы они не дошли до этого. Сколько именно детей вовлечены в подобные схемы, сказать сложно. Впрочем, ежедневно в разных точках города можно встретить детей, просящих подаяния, предлагающих помыть лобовое стекло машины, пока она стоит на светофоре, или купить какую-то мелочь. У большинства этих детей есть родители, которые как минимум в курсе происходящего, говорит Анна Арганашвили. Главный аргумент таких родителей – нищета, невозможность прокормить детей. В то же время риски, перед которыми оказываются дети на улицах, очень высоки. Я помню одно журналистское расследование, в котором рассказывалось о том, что детям приходилось оказывать услуги сексуального характера для того, чтобы защититься от физической агрессии. К сожалению, прокуратура и другие ведомства оставили это без внимания. Всем хорошо известно, что дети становятся жертвами тяжелейших преступлений, в том числе и трафикинга, но ничего не делают. Более того, у них даже нет рабочего плана, чтобы с этим бороться. Говорит Анна Арганашвили. Мужчине, которого обвиняют в том, что он принуждал заниматься уличной торговлей несовершеннолетних племянников своей жены, грозит от 14 до 17 лет лишения свободы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми скинували половину девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили назначил руководителем службы разведки Шалву Ломидзе. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Сегодня Гарибашвили провел с Ломидзе рабочую встречу, на которой обсуждалась геополитическая обстановка, сложившаяся в регионе, а также вызовы, стоящие перед страной с точки зрения безопасности. Ранее Шалва Ломидзе был исполняющим обязанности главы службы разведки. В 2014-2020 годах был первым заместителем руководителя ведомства. До Ломидзе службой разведки Грузии руководил Леван Изория, который в январе 2020 года был назначен послом Грузии в Германии. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани считает, что нормализация отношений с Тбилиси возможна после подписания документа о неприменении силы. Отвечая на вопрос журналистов ТАСС о том, насколько эффективны женевские дискуссии, Бжани сказал: «Диалог всегда лучше войны». «У нас один и тот же вопрос уже много-много лет – подписание документа о неприменении силы. И вроде бы и грузинская сторона такой же вопрос ставит, говорит, что мы должны иметь нормальные отношения, повысить уровень доверия. Нормальные отношения и доверие как-то плохо вяжутся с войной, правильно?» — заявил Джани. Абхазский лидер считает, что продвижение в вопросе подписания такого документа может зависеть от расклада геополитических сил на Южном Кавказе. С 19 апреля, когда правительство Грузии отменило карантин для жителей самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, у Ингурского моста экспресс-тесты на COVID-19 прошли уже около 1200 человек. Из них лишь у двоих выявлено заражение коронавирусом, заявила сегодня глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, которая на месте ознакомилась с процессом тестирования. «Все остальные граждане здоровы, что нас очень радует», — отметила Тикарадзе. Граждан, переходящих на территорию, контролируемую властями Грузии, тестируют на коронавирус экспресс-тестами на антиген. Ранее для них действовал 5-дневный карантин. Пункт экспресс-тестирования открыт у блокпоста грузинской полиции. Еще одна палатка на месте развернута для лиц с подозрительными симптомами. Вопрос отмены карантина активизировался после трагической смерти 4 жителей Гальского района в реке Ингуре. По одной из версий, они пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать карантина. По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, распространяемая информация о его уходе из политики не соответствует действительности, и он продолжает выполнять свои обязанности, сообщает общественный вещатель. Мэр Тбилиси ответил на вопрос и еще раз пояснил, что сделает все на благо страны. «Я генсек грузинской мечты, параллельно я мэр столицы, соответственно, я продолжаю свою деятельность», — заявил Каладзе.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Известный российский военкор Семен Пегов обвинил на днях президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжани в том, что тот, находясь с рабочим визитом в Москве, встречался в ресторане с авторитетными грузинскими бизнесменами, пытаясь наладить с ними контакты. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария связался с абхазским парламентарием Баталом Табагуа, который также участвовал в застолье, о котором, по-видимому, идет речь. И тот категорически отверг присутствие на нем грузинских бизнесменов.
На днях абхазское интернет-сообщество было взбудоражено сообщениями о том, что президент Абхазии Аслан Бжани встретился в Москве с грузинскими бизнесменами. Об этом со ссылкой на свои источники первым проинформировал российский телеграм-канал «Варгонзо». Помимо встреч с российскими чиновниками, руководитель Абхазии побывал на мероприятии с участием авторитетных грузинских бизнесменов. Источники проекта Варгонзо из окружения Бжаня сообщили, что встреча прошла в теплой дружеской обстановке в одном из элитных московских ресторанов. Конец цитаты. К этому добавилось и распространенное в Ютубе короткое видео беседы известного российского военкора Семена Пегова с не менее известным в Российской Федерации писателем и политиком Захаром Прилепиным. Впрочем, озаглавлено это видео было администраторами так: Семен Пегов о выдуманной самим инфе о встрече Аслана Бжаня с грузинскими бизнесменами. Пегов там говорит:
да, вроде бы нынешний президент Абхазии ничего не может публично сказать против России, но даже сейчас скажу некоторый инсайд для наших зрителей. Он вот находится в Москве в эти дни и был замечен на мероприятии очень дружеском, таком тесном, с представителями грузинского бизнеса, да, хотя это очевидные враги для Абхазии. И вроде бы бизнесмены, вот, да, там какие-то бизнес-контакты, это вещь такая, ну, доброжелательная в каком-то смысле. Но мы же понимаем, что чем теснее бизнес-связи, тем быстрее утрачивается, что ли, как бы, суверенность, субъектность и так далее, и так далее. Как думаешь, то есть вот такие моменты НАТО, ну, во главе Вашингтона, вот такие противоречия, когда главы не очень больших государств, находящихся в поле влияния, в поле ореола, да, России, тем не менее, уже там пытаются играть на две стороны.
В абхазском сегменте соцсетей комментаторы по-разному отреагировали на сообщение телеграм-канала Варгонзо, основателем которого называют самого Пегова, и на его рассуждения в видеоролике. Некоторые с возмущением отвергли все это как фейк, причем как глупый фейк. Неужели, мол, президент Абхазии, если предположить, что у него и впрямь было намерение тайно встретиться с грузинскими бизнесменами, не мог бы найти для этого менее просматриваемую со всех сторон площадку, чем ресторан? Другие интернет-комментаторы, в основном активно позиционирующие себя как противники действующей власти в Абхазии, были склонны верить Пегову. «Эхо Кавказа» обратилось сегодня в пресс-службу президента Абхазии Аслана Бжания, но там сказали, что не хотят опускаться до реагирования на подобные основанные на вымысле новости, и посоветовали связаться с депутатом абхазского парламента Баталом Табагуа, который находится сейчас в Москве и принимал участие в том самом застолье, из-за которого возник сыр-бор. Вот что сказал Табагуа по телефону, назвав информацию Пегова фейком и провокацией.
Меня просто пригласил со своими друзьями, пригласил гидица. Есть такой бенчик, мы его называем Гиви Георгиевич Ачпа. Один из владельцев Черноморской ривьеры ресторан. Там они отремонтировали ресторан у абхазской кухни, абхазский ресторан, абхазцы все владельцы. Он меня пригласил и пригласил, как бы сказал, что позови, пожалуйста, своих друзей, кого ты там считаешь нужным, мы делаем стол там. И все, и я пригласил, значит, есть у меня такой брат живет в Германии, как бы он близкий, вот, и его, с его, как бы, тоже друзьями, там, как высокопоставленные чиновники из Калининградской области, наши друзья. Я думаю, что это вообще некрасиво вообще говорить приватные какие-то дела, но в любом случае это наши друзья. Там были, как говорится, Нодара, грубо, полностью практически вся абхазская, как бы, вот, группа, за исключением несколько гостей, в частности, там, депутат Государственной Думы, Абдулгири такой есть, ну, вот Отар Йонович был на земляк. Вот, да, но я вам могу сказать, что это меня пригласили, а я пригласил, в том числе и сказал Аслан Георгиевичу тоже, если время будет, это абхазский ресторан, который культивирует абхазскую еду в России, это главный абхазский ресторан в Москве. Это что, предосудительно, я не пойму. Такие грузинские. Разота, он мразь этот Пегов.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
Коронавирус в Абхазии живет своей тихой жизнью. цифры растут, но об этом много не говорят. Поэтому главной темой, конечно, был новый режим въезда в Россию. Завершилась рабочая неделя большим интервью президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани российскому агентству ТАСС. Итоги абхазской недели подводит Изида Чаня.
Меньше всего на этой неделе в Абхазии говорили о пандемии. Похоже, что эта тема совершенно перестала волновать и руководство, и жителей страны. Карантинные меры, которые упорно продлевает президент, по-прежнему не соблюдаются, и одеть маску вас попросят разве что в медицинском учреждении. И то не в каждом. Между тем, официальная статистика, которую ежедневно представляет Минздрав, свидетельствует о росте заболеваемости. Только за минувшую неделю в стране диагностировано около 400 случаев COVID-19. Два человека скончались. В Гудаутском районе закрылась на карантин третья по счету школа. Здесь коронавирусом заболели 6 учеников и 4 педагога. Еще в двух школах района отправлены на карантин несколько классов, в которых также выявлены заболевшие. Напомню, что на прошлой неделе в этом же районе частично закрыты еще две школы. Тем временем политическая жизнь в стране бьет ключом. С весьма странным заявлением, больше похожим на эссе, выступила общественная организация Эдгылара. Она констатирует, что на нерешительность и бездействие времени почти не осталось. Заявление вызвало массу вопросов. Кому обращено послание общественно-политической организации и к чему призывают ее лидеры? Разъяснения прозвучали на заседании Высшего совета организации 22 апреля. Руководители Эдгылара сообщили о консультациях, проводимых с лидерами политических партий и движений и представителями власти Абхазии по достижению внутриполитической стабильности. Напомним, что ранее общественная организация призывала прокуратуру дать оценку государственным переворотам, происходившим с 2004 года, а президента объявить политическую амнистию их участникам. Из выступления лидеров организации на Высшем совете стало понятно, что они недовольны отсутствием реакции политических сил на предложение Эдгылара. Пока народ гадал над заявлением Эдгылара, оппозиционная партия «Форум народного единства Абхазии» прокомментировала намерение президента по распродаже энергетики. Здесь все было предельно просто. ФНА возмущена призывом президента по распродаже стратегических активов страны и призывает власть пересмотреть свою деятельность, приступить к реальной, ответственной, адекватной работе. ФНА напоминает руководству о его действиях, ввергших страну в энергетический кризис, и подчеркивает, что лимит доверия власти с каждым днем идет на убыль. Конец цитаты. Общественный штаб, созданный рядом организаций в поддержку Путина, провел на этой неделе круглый стол. Председатель русской общины Роман Рязанцев предложил создать общественное движение «Абхазия и Россия. Стратегический союз», который станет мостом между двумя странами. Участники стола одобрили инициативу. Напомню, что между Абхазией и Россией существует договор о союзничестве и стратегическом партнерстве на государственном уровне. Поэтому инициатива общественных организаций вызывает недоумение. То ли они недовольны тем, как Абхазия поддерживает Россию на государственном уровне, то ли пытаются зафиксировать свое особое почтение главе государства российского. Во всяком случае, кроме реверанса в адрес Владимира Путина, на круглом столе не прозвучало ничего конкретного. Еще один круглый стол прошел на этой неделе в неправительственной организации «Центре социально-экономических исследований». Здесь была предложена новая выборная модель, в частности, для парламента. Глава организации Олег Доменья предложил создать Конгресс народа Абхазии по аналогии с американской системой выборщиков. Конгресс должен состоять из 350 членов, избираемых в 35 округах. По мнению Доменья, такая система позволит скорректировать выбор электората и, что еще более интересно, повлияет как минимум на сплоченность народа Абхазии в единую силу, на правопорядок, занятость населения, качество жизни, обеспечение информационной безопасности и так далее. Участники круглого стола в большинстве своем согласились с необходимостью создания данной общественной структуры и выразили уверенность, что она будет поддержана предложено президентом. Министерство обороны Абхазии выразило на этой неделе свою озабоченность увеличением разведывательных полетов США и НАТО над акваторией Черного моря. По их данным, за 4 месяца зафиксировано 62 разведывательных полета вдоль Черноморского побережья. После выборов приступили к формированию руководящих органов муниципальные органы самоуправления. Депутаты Сухумского собрания избрали заместителя главы собрания, а вот избрание главы отложено. Возможно, это связано с тем, что потенциальный глава собрания еще не избран депутатом и застрял на одном из 4 округов, в которых пройдут повторные выборы. Главой собрания Сухумского района стал Валерий Смыр. До 2020 года он возглавлял администрацию этого района и был освобожден от должности нынешним президентом Асланом Бжанием. Всю неделю в Абхазии обсуждали постановление Роспотребнадзора, согласно которому россияне по прибытии на родину из-за рубежа должны сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции. Роспотребнадзор пояснил, что эти требования не распространяются на жителей Краснодарского края и Абхазии. Теперь мы спокойны, так как нам можно передвигаться через государственную границу, не заполняя анкеты и не сдавая анализов. А вот туристам по возвращении из Абхазии в Россию придется платить за тест на COVID-19. Премьер-министр Абхазии Александр Анква, приступивший после длительной болезни к работе, на этой неделе провел целых 2 встречи с послом России в Абхазии и министром юстиции. И о президенте. Аслан Бжани годовщину своего вступления в должность президента Абхазии отметил в Москве. Пресс-служба главы государства сообщает, что Аслан Бжани встретился в Москве с главой Росгорстраха, с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта России, с руководством управления делами президента Российской Федерации и губернатором Краснодарского края. О чем шла речь во время этих встреч, можно только догадываться. Или попытаться почерпнуть информацию из его интервью ТАСС. Например, про абхазских соколов, которые не летают, потому что с летательными аппаратами небольшие проблемы. Возможно, по возвращении из России президент Абхазии вспомнит о своих прямых обязанностях перед народом и, наконец, обратится к парламенту с ежегодным посланием, чтобы и мы понимали, чего нам ждать от его следующей поездки в Россию. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
Читаем прессу.
Тем временем в абхазских соцсетях задаются вопросом, а чем был так хорош золотой парламент. В абхазских СМИ обсуждают экологические проблемы и условия содержания несовершеннолетних в СИЗО. Обзор прессы подготовила Анаит Гагарян.
Инициатор внесения в законодательство Абхазии 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции Астамур-Какалия на своей странице в социальной сети Facebook высказал мнение о работе абхазского парламента. «Я снова слышу слова в СМИ, дескать, качество парламента сегодняшнего никакое, дескать, гораздо хуже депутаты работают, чем ранних созывов. Категорически не согласен. Не согласен с теми, кто впадает в крики «это худший парламент», «это лучший парламент». Предыдущие составы парламента были тихими, вкрадчивыми, не договаривали гораздо больше, чем нынешний парламент. Именно золотой парламент подарил нам послевоенную конституцию, которую сейчас собираются реформировать. Именно золотой парламент создал конституцию, которая, по сути, превратила республику в выборную монархию с неограниченными полномочиями президента. Именно золотой парламент дал старт прихватизации госсобственности. Приватизации это нельзя назвать. И так далее. Он напомнил, что об этом говорил и депутат Золотого парламента Зурапачба. По словам активиста, нынешний парламент лучше со времен Владислава Ардзинба, Юрия Воронова и Зураба Ачба. Предыдущий парламент настолько профессионально отфутболил тему 20-й статьи и конкурсного подбора, что мы вообще не добрались даже до первого чтения, хотя словесно и заручились поддержкой и проводили встречи с ними. Нынешний парламент при всех его минусах и широко все-таки дошел до края вступления в силу закона. Я надеюсь, наконец-то возобладает дух решимости вместо невнятных отговорок, и закон все-таки вступит в силу, заключила Астамур Какалия. 22 апреля во всем мире отмечают День Земли. Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Двар рассказала в СНИПРЕС, какие экологические проблемы, требующие неотложного решения, стоят перед Абхазией. Первая, самая главная угроза абхазской экологии экологии – это проблема утилизации отходов. Эта проблема требует не только материальных затрат, но и изменения отношения общества к ней. Вторая проблема, по словам эколога, имеющая глобальное измерение со своим локальным характером для Абхазии – это изменение климата и сопровождающие его события, такие как повышение уровня осадка, паводки на реках с размывом и эрозией берегов, угрозами подтопления населенных пунктов, разрушением коммуникаций. Третья проблема – это вопрос сохранения биологического разнообразия посредством создания и нормального функционирования сети особо охраняемых природных территорий, таких как заповедники и национальные парки. 27% территории нашей страны имеют статус особо охраняемых природных территорий, но при этом качество и уровень заповедного режима оставляет желать лучшего. Абхазия, позиционирующая себя как курортная страна, сможет стать конкурентоспособной, только зарекомендовав себя как экологически благополучная страна. Поэтому еще одна важная проблема – это экологизация, образование и законодательство, сказал Роман Двар. Газета «Республика Абхазия» публикует эссе студента юридического факультета АГУ Баграта Ломия на тему «Проблемы несовершеннолетних правонарушителей в современном обществе». Автор публикации напоминает, что в республике нет специальных исправительных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. Осужденные мужского пола любого возраста, включая несовершеннолетних, отбывают наказание в СИЗО МВД Республики Абхазия. Условия содержания в данном учреждении, к сожалению, не соответствуют современным стандартам содержания осужденных в местах лишения свободы. Я считаю, что содержание взрослых преступников, осужденных за различные виды преступлений, вместе с несовершеннолетними, крайне негативно сказывается на последних. Зачастую дети начинают следовать криминальному образу жизни, подражая взрослым заключенным. Поэтому несовершеннолетних стоит отгородить от влияния взрослых преступников. Именно создание отдельного учреждения, где будут содержаться лишь несовершеннолетние правонарушители, позволит государству реализовать одну из главных задач уголовного наказания – исправление осужденного. По состоянию на 2020 год около 80 детей состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних подростков при МВД Абхазии. Специальные комиссии по работе с ними есть при администрациях районов и города Сухума. Существуют также и различные организации, занимающиеся в той или иной степени проблемными подростками. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Россия и Чехия достигли промежуточного компромисса в дипломатического паритета. В посольствах останутся по 32 человека, включая 7 дипломатов. Итоги дипломатического скандала подводим с гостем недели, чешским журналистом Ондрой Соукупом.
Гость недели.
По вашим ощущениям, тот результат, которым пока закончилась вся эта коллизия 32-32, это успех Чехии?
Я думаю, что это все таки успех в здравого смысла, потому что были большие опасения, в том числе у меня, что с две стороны решат, что нет, они должны додавить до конца, чтобы закончилось, в общем-то, взаимным закрытием посольства, хотя бы как какой-нибудь компромисс.
Во всей этой истории обращает на себя внимание очень резкое развитие событий. Курс в отношении России был изменен буквально за несколько дней, если не часов. А что случилось? Почему буквально накануне большой дружбы с Россией на уровне покупки спутника, допуска Росатома в Дукованы, все изменилось?
Мне кажется, что это было как бы такое совпадение нескольких как бы факторов, в том числе то, что у журналистов была информация, что, в общем-то, право этих как бы агентов, и они грозились его опубликовать, соответственно, политика очень спешила, чтобы их не обвинили. Винили в том, что они типа такие слабаки, которые ничего против этого не сделают. Плюс накопилась давняя обида на то, что в Чехии, судя по сообщениям контрразведки, творили российские агенты. И тот момент, что политического диалога как такового не было уже приблизительно полтора года. Чешские дипломаты неоднократно жаловались, что в Москве как бы с ними не разговаривает даже уборщица в МИДе. Так что мне кажется, что в какой-то момент терпение лопнуло, и было принято решение о выдворении 18 марта, чтобы беспрецедент никогда в истории такого не было, и, соответственно, закрутилась вся эта история.
Он даже хотел поговорить о судьбе этого расследования, которое началось в 2014 году, потом было приостановлено, и вдруг его результаты стали такими ошеломляющими.
Ну, на самом деле, удалось начать расследование в 2018 году, после попытки отравления Сергея Скрипаля, дочери Юлии, когда удалось выяснить, тоже эти таинственные Баширов и Петров. Соответственно, после чего все контрразведки Европы начали искать, если вдруг они не найдут своих данных, эти имена, оказалось, что да, действительно, нашли. Нашли и в Болгарии, где было тоже странное отравление. И в тот момент выяснилось, что этот болгарский торговец оружием Гебрев, он покупал оружие именно в этом чешском складе. И когда они опять просмотрели все материалы следствия, то обнаружили не Баширова с Петровым, да, там же были другие имена, но на их фотографии, когда они заказывали себе пропуск на склад, то они должны были послать там по имейлу фотографии своих паспортов, ну и там уже все завертелось. Так что, соответственно, расследование как таковое велось, в общем-то, с 2019 года.
Когда появились эти результаты и почему они им не давали ход?
Судя по моей информации, результаты появились где-нибудь в конце января, начало февраля, более-менее уже стройное доказательство. Политики были проинформированы, но они очень долго не могли решить, что же им с этим делать, да, потому что как раз вакцины из-за достройки электростанции, то есть это все таки было довольно чувствительно. Я думаю, что если бы не было информации, то если Беллингкэт, в общем-то, есть эта информация, они собираются ее опубликовать, то они бы тянули еще довольно долго.
И интрига случилась буквально накануне отъезда министра внутренних дел и иностранных дел в Россию, после снятия двух министров и замены их на министров, как утверждалось, пророссийской линии. Есть какое-то ощущение, что внутри власти происходил какой-то скандал?
Не то чтобы сильный скандал, там было много внутриполитических причин. У меня ощущение, что если бы не было давления со стороны журналистов, то ничего бы так и не произошло, да, потому что им это было невыгодно и так далее. Так что толку вот это давление привело к такой довольно сильной реакции, да, когда они просто решили, что все так в осени будут выборы, и если они будут выглядеть как те, которые слишком уступчивы к России, и они не хотят вообще наказывать, на минуточку бы на этом складе погибли двое человек, то так что они решили сыграть на опережение, и, собственно, вот был такой беспрецедентно жесткий шаг, как выдворение 18 российских.
Но премьер-министр Бабиш даже после этого пытался, как мне показалось, немножко сделать тон несколько более примирительным, когда он заявил, что это не был акт государственного терроризма. Это какие-то попытки маневрировать или есть какая-то более-менее выверенная линия у нынешней власти?
У меня сложилось такое впечатление, что, конечно же, оппозиция начала остро критиковать правительство, несмотря ни на что. Говорит, что это мало, 18, вообще давайте закрыть это посольство и так далее. И, собственно, это была такая, скорее, попытка снизить градус напряжения, когда говорят, что, в принципе, это атака против чужого груза, иностранного предпринимателя и так далее. Но, по-моему, она как-то довольно провалилась. Тем более, что уже как в тот момент пошла реакция Москвы, и, собственно, накал страсти еще повысился.
По вашему ощущению, а как настроено общество в данном случае, в этом скандале?
Ну, есть у нас какая-то свежая опрос общественного мнения, который делал Чешское радио, и там на шкале от 0 до 10, когда говорится, что Россия абсолютно без, не представляет никакой угрозы для Чехии, и до 10, где это максимальная угроза, то получилось 6.5.
А как было раньше?
А раньше такого не проводило. Собственно, это был первый раз. То есть, что касается угрозы, были, конечно, какие там мировые лидеры более симпатичные и так далее, национальности более симпатичные и так далее. И там Россия была довольно хорошей показателем.
Как, по-вашему, как будет решаться этот скандал? Обе стороны, в общем, готовы на какой-то постепенный конструктивный выход из кризиса? Или это на довольно долго заморозка, учитывая то, что вы говорили, что уже уже давно нет никакого политического диалога.
Ну да, мне кажется, что так и останется, потому что нету никаких стимулов. Россия как бы себя считает обиженной еще с времен, когда убирали память маршалу Коневу. И она, в общем-то, она говорила, что вот вы сначала верните памятник на место, и потом мы подумаем, если с вами будем вообще разговаривать. И такой подход, естественно, для человеческой стороны абсолютно неприемлем. Соответственно, я не вижу каких-то там предпосылок для прорыва в отношениях, скажем, в перспективе, я не знаю, полгода, год. И ясно, что Россия еще не закончила. То есть, по крайней мере, чешские дипломаты говорят, что они опасаются от там асимметричного ответа, который может быть экономический или какой-то другой.
Гостем недели был чешский журналист Ондра Соукуп. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.